эфире программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Нападение в Грозном на офис комитета против пыток. Выборы президента Латвии. Вступление в силу закона о нежелательных организациях. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. В Грозном сегодня утром совершено нападение на офис сводной мобильной группы организации «Комитет против пыток». Собравшиеся у здания люди сначала скандировали лозунги против правозащитников, затем группа молодых людей в масках разбила служебный автомобиль и ворвалась в сам офис организации, разгромила его. Сотрудникам сводной мобильной группы удалось покинуть помещение. О том, как развивались события и что могло их спровоцировать, рассказал сотрудник комитета против пыток Олег Хабибрахманов.
В Грозном у нас есть представительство, которое расположено по адресу улица Роза Люксембург, дом 19. Собралась толпа, неизвестные люди, около 100-200 человек примерно. Неизвестные люди в масках, с ломами и кирками ломают нашу дверь в офис. Мы уже позвонили в дежурную часть УВД города Грозного, но они очень долго, мне кажется, прям нарочито долго регистрируют информацию, спрашивают, как ваша фамилия, ваш контактный телефон, ваш юридический адрес. Хотя вот на наш взгляд сейчас вот жизнь и здоровье наших сотрудников находится под явной угрозой. И пока на этом мероприятии мы не заметили по камерам, по крайней мере, видеонаблюдения ни одного сотрудника правоохранительных органов. Наших сотрудников там 4 человека. Это 2 местных жителя чеченца и 2 сотрудника, которые приехали туда вахтовым методом работать в командировку. Один из республики Мариэл, другой из Нижнего Новгорода. В Чечне невозможно эвакуацию. У нас нет спецназа, мы правозащитники. Мы не можем выслать спецназ и оттуда их эвакуировать. Единственное, что мы можем делать, мы можем оперировать правовыми методами. И что мы делаем? Мы обращаемся к правоохранительным органам, которые обязаны защищать жизнь и здоровье любого человека на территории России. У нас сводная мобильная группа занимается тем, что мы проводим расследование по поводу насильственных исчезновений жителей Чечни и применения к ним пыток. Естественно, что объектами, скажем так, наших нападок совершенно законно являются правоохранители Чеченской Республики, потому что во всех наших делах есть определенный след этих правоохранителей. И Следственное управление, и Следственного комитета, которые плохо, неэффективно расследуют эти дела. Нападки на силовиков, они чреваты вот такими вот мероприятиями.
То есть какое-то конкретное дело выделить сложно в этой ситуации?
Я думаю, что сложно. Ну, единственное, что я могу предполагать, это то, что комитет против пыток занял очень жесткую позицию в отношении Рамзана Кадырова, который в свое время призвал сжигать дома родственников боевиков, выселять семьи за пределы территории Чеченской Республики и так далее. Я думаю, что начало конфликта, наверное, там стоит искать. Это акция, говорят, что это делает под некий патриотический клуб «Рамзан». Люди в толпе держат плакаты с надписями «Защитим Дадаева». Это человек, которого застрелили во время спецоперации, которую проводили ставропольские полицейские. Мы не очень понимаем, как эта информация относится к нам вообще. Почему такая акция проходит под офисом сводной мобильной группы в Чеченской Республике?
Первоначально анонсировался митинг против журналистов. И вот якобы это он мог перерасти в эту акцию.
Он должен был произойти в сквере журналистов в Грозном. Но там организатор мероприятия – это Союз журналистов Чеченской Республики. И везде анонсы сняли. Судя по всему, там и мероприятие не проходит.
В эфире «Радио Свобода» был сотрудник комитета против пыток Олег Хабибрахманов. В Грозном совершено нападение на офис сводной мобильной группы организации. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. В Латвии сегодня проходят выборы президента, 5-го с момента восстановления независимости. Глава Латвийской республики избирается Сеймом, латвийским парламентом, абсолютным большинством голосов сроком на 4 года. Эта страна является классической парламентской демократией. Действующий президент Андрис Берзинш, член партии «Зеленых» и «Крестьян», баллотироваться на второй срок отказался. В нынешней кампании стартуют 4 претендента. В разговоре с политологом, профессором, деканом факультета общественных наук Латвийского университета Юрисом Резенвалдсом, корреспондент «Радио Свобода» Мария Кугель выясняет шансы каждого из этой четверки занять президентский пост и влияние на предвыборную ситуацию Латвии российского контекста.
Есть 4 официальных кандидата. Господин Бондарс, который был когда-то зав. Канцелярии бывшего экс-президента Вайрвити Фрейберга, и Сергей Долгополов, который выдвинул согласие. Эгил Славиц, который выдвинул национальное объединение, поддерживает какая-то часть единства. Ну и, наконец, это тот, наверное, вначале задуманный как единый кандидат от правящей коалиции, это Раймонд Свейонис, который был такой очень долго долгоживущий министр и в настоящее время министр обороны. Можно прогнозировать, что в первом туре, наверное, отпадет Бондарс, во втором, наверное, Долгополов, потому что Долгополова, Владислав Гумашевич, поддерживает только согласие. И согласие в первом туре продемонстрирует, так сказать, свою организованность. И поэтому вполне возможно, что в первом туре Долгополов может получить второй результат. Но это особенно ему не поможет. Потому что, наверное, за Долгополова не будут голосовать другие фракции. Это более-менее ясно. А потом уже развернется борьба между Вейонисом, у которого все-таки, наверное, самые большие шансы, и Левитсом. А вот там уже действительно как карта ляжет. Тогда действительно здесь будет уже вопрос о том, как распределяться голоса оппозиции. А если за 4 тура ни один кандидат не наберет 51 голоса, то тогда будут новые выборы. Тут уже позиции кандидатов, они теперешние кандидаты тоже отличны, потому что Левиц, например, заявил, что он будет баллотироваться, а в июне, скорее всего, что нет. Да?
Давайте начнем с аутсайдеров. Как сложилась бы судьба того же Долгополова, если бы не российский фактор?
Да, я думаю, что здесь свою роль играет российский фактор. Он играет не непосредственно, это посредственно. И здесь просто я имею в виду то, что в течение последних лет те партии, которые претендуют на место в правящей коалиции, они очень последовательны. Особенно это относится к единству. Я думаю, ну, конечно, относится к национальному объединению, но это его жанр. Там-то вполне понятно. А вот единство, оно временами, и это, мне кажется, не очень здоровая тенденция. Наверное, надо пытаться соревноваться с национальным объединением, кто, так сказать, более национален. Да? Одной из основ вот этой аргументации единства является то, что, вот видите, согласие – это такая прокремлевская партия, что, как мне кажется, действительно не соответствует, и отношение к откровенно прокремлевским партиям, мне кажется, латвийские избиратели, русскоязычные избиратели продемонстрировали на последних выборах. Я имею в виду здесь Союз русских Латвий, который, в общем-то, потерпел совершенно сокрушительное поражение, даже учитывая вот, так сказать, наличие российского фактора и то, что какая-то часть русскоязычного населения Латвии, причем достаточно значительная часть, она испытывает, как показывает опрос, симпатии вот к политике господина Путина. Но, тем не менее, как мне кажется, она не горит желанием оказаться, так сказать, она может со стороны, может и поддерживает, да, но вот чтобы сказать, а вот мы тоже так хотим, да, я думаю, что они этим желанием не горят. И кроме того, русскоязычные избиратели продемонстрировали на прошлых выборах, как мне кажется, совершенно явно то, что они не хотят раскачивать лодку. Так вот, продолжая мою мысль, я могу сказать, что для как раз единства характерна вот эта аргументация, что вот если вы, это очень ярко проявилось на последних выборах, вот проголосуете за них, то мы, так сказать, окажемся чуть ли не в лапах Кремля и так далее. И вот в этом смысле эта попытка проводить знак равенства между политикой Кремля и вот согласием, политикой согласия власти. Но это такое стремление явно есть. Одно из клятв политиков, все-таки надеющихся попасть в позицию. А в Латвии особенность политического процесса заключается в том, что у нас есть два вида оппозиции. У нас есть вечная оппозиция, оппозиция навсегда. Что без каких-либо надежд когда-нибудь попасть в правительство, по крайней мере, в ближайшее время. А у нас есть такая оппозиция, посередине. Оппозиция, которая все-таки какие-то надежды питает. Но это как клятва такая. Вот мы, согласен, так сказать, сотрудничать не будем. Я думаю, связь проявляется и в том, что именно в такой общественной дискуссии по поводу президента, а в Латвии относится ко всем и посткоммунистическим, и особенно постсоветским обществам и государствам. Вот это символический аспект политики играет особую роль. Наверное, все-таки большую роль, чем на Западе. Да? В этом смысле эти споры вокруг президента, учитывая то, что латвийская политическая система, это явно выраженная система парламентской демократии, где все-таки президент играет такую более, я бы сказал, такую ритуальную и репрезентативную роль. Люди готовы спорить о президенте гораздо больше, чем спорят о премьер-министре, который на их жизнь оказывает гораздо больше влияния. Так вот, я думаю, что в этом плане, несомненно, для реакции общества, сами вопросы безопасности, они играют большую роль.
Что касается фаворитов, как на них, на выбор из двоих оставшихся может повлиять российский дискурс и вообще контекст безопасности.
И в заявлениях кандидатов, и вообще в тех как бы представлениях общества о том, что они должны. Вот я уже говорил, эта способность представлять Латвии играет большую роль. И вот в этом плане, я думаю, но известные преимущества есть у Вейюнеса, потому что он министр обороны. И кроме того, что очень важно, учитывая то, что в обществе есть такое представление о том, что вот Союз зеленых и крестьян, он одна из тех партий Латвии, ну, я имею в виду партии, которые, парламентской партии Латвии, которые имеют наибольшие такие олигархические корни или связи, имеется в виду мэр Вентспилс Лембергс. Резонансный в обществе был эпизод, когда были маневры НАТО, и вот моряки НАТО, ну, как бы отдыхали в Вентспилсе. Ну, и не всегда, наверное, моряки отдыхают таким образом, что это всегда всем очень нравится. Да? Ну, вот и тут Лембергс разразился тогда таким, так сказать, филиппикой по поводу и этих моряков, и НАТО вообще. Вейюнес достаточно ясно выступил, подчеркивая то, что сама роль НАТО, я думаю, в этом смысле это представление, позиция Вейюнеса, она очень, так сказать, соответствовала самим таким достаточно широко распространенным представлениям в обществе. Потому что я думаю, что даже те, кто 10 лет назад говорили, а зачем нам, собственно, это НАТО, сейчас так не говорят.
Можем ли мы сравнить ситуацию в Латвии с минувшими выборами президента в Польше? То есть в Польше чаша весов качнулась вправо.
Я думаю, что латвийское общество все-таки тяготеет больше, оно, так сказать, к центру стремится. Вот если говорить о, вот мы уже называли, если говорить о российском факторе, который опосредованно все-таки проявляется в Латвии и через вот это различие между русскоязычной частью населения, латышами, да, но это различие, оно гораздо более выражено на уровне политической элиты, чем на уровне общества. Вот если мы посмотрим, то есть в Латвии особенность та, которая отличает ее от многих других стран, где политическая элита, она как бы стремится зачастую, так сказать, как-то амортизировать те противоречия, которые есть на уровне общества. В Латвии на уровне общества эти противоречия, я не говорю, что их нет, но они проявляются в меньшей степени, чем на уровне политической элиты, где они зачастую становятся элементом политического бизнеса. Потому что, знаете, это средство мобилизации. Вот там, или наших бьют, или латыш не сдавайся. Да, вот, ну, вот такого рода. Я, конечно, привожу такие крайние. Все-таки в Польше президент избирает народ. Но я думаю, что каких-то существенных изменений политики не будет. Президент в Латвии все-таки репрезентация, а не, так сказать, свободное конструирование, которое определяет, вот пойдем в эту сторону, пойдем в эту сторону, в зависимости от позиции президента.
В эфире «Радио Свобода» был латвийский политолог Юрис Розенвалдс. Сегодня проходят выборы президента Латвии. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. С сегодняшнего дня начинает действовать закон, который журналисты и правозащитники называют законом о нежелательных организациях. Теперь в России можно запрещать деятельность иностранных и международных неправительственных организаций без судебных процедур. О том, каких последствий ожидать в связи с принятием закона о нежелательных организациях, в программе Марьяны Тарачешниковой «Правосудие» рассказали директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина, глава российского отделения Amnesty International Сергей Никитин и программный директор по России Human Rights Watch Татьяна Лакшина. Послушайте фрагмент этой программы.
В этом законе важно не только то, что власти могут с его помощью запрещать деятельность неких иностранных международных организаций как нежелательных, а то, что далее предусмотрены санкции в отношении российских граждан и российских организаций, если они с этими нежелательными будут поддерживать отношения. И в этом законе, как и во многих других российских, уж особенно репрессивных законах, отсутствует правовая определенность. То есть предполагается, что под санкции попадают те, кто участвует в деятельности нежелательных. А что такое это участие?
Сергей Никитин, представитель отделения Amnesty International здесь, в России.
Интересная черта российских законодателей придумывает по нескольку законов на одну и ту же тему. Есть закон о противодействии экстремистской деятельности. Почему его не применять, когда выражает пожелание бороться с экстремизмом. Для чего нужен еще один закон с очень размытыми текстами? Опять же, человек, который называет себя автором закона Тарнавский, он в последнее время без устали уверяет, что закон в первую очередь относится к бизнесу, как ответ на санкции. То есть здесь мы видим многотемье. Сначала они вот говорят про цветные революции, потом это наш ответ на западные санкции.
Наталья, давайте подробнее, собственно, о самом законе. Хочется понимать, каким образом будут называть те или иные организации нежелательными, кто будет принимать такие решения, и что будет с теми людьми, которые, ну, продолжат с ними сотрудничество так или иначе?
Ну, этим законом предполагается, что решение будет принимать генеральный прокурор или его заместитель по согласованию с Министерством иностранных дел. То есть никакой судебной процедуры, никакого уведомления предварительного о том, что вас хотят внести в список нежелательных организаций, у вас есть право там как-то обжаловать в суде, что являлось бы там какой-то нормальной процедурой, а этого законом не предусматривается. Дальше генпрокурор принимает решение, направляет список в Министерство юстиции, Министерство юстиции уже ведет так называемый список организаций, которые признаны нежелательными на территории Российской Федерации. С момента опубликования этого списка на сайте Минюста организация таковой признается. На этом месте ее имеющиеся представительства в Российской Федерации должны быть закрыты. Она не может открывать новые представительства. Счета блокируются и остается возможность только проводить хозяйственные операции, ну, типа зарплаты или там аренда офиса. Да, невозможно публиковать, ну, невозможно реализовывать проекты. По сути, наступает прямой запрет на деятельность этой организации на территории Российской Федерации. Это то, что касается самой нежелательной организации. Дальше этим законом предусматриваются санкции за продолжение сотрудничества, собственно говоря, с этой организацией.
За участие в деятельности.
За участие в деятельности, да. За участие в деятельности, которая тоже никаким образом не расшифровывается, не определяется, и под него может попасть все, что угодно. Более того, в этом законе не говорится даже о том, сопряжено ли каким-то образом участие в деятельности с Россией. Допустим, я как эксперт приглашена организацией, которая, например, попадает в список нежелательных провести исследования в Республике Кыргызстан.
Ну, например, Human Rights Watch вас пригласила.
Или приглашает меня Human Rights Watch на международную конференцию, не обязательно про Россию.
Да.
И уже участие в этой деятельности с точки зрения этого закона может сначала стать предметом административного правонарушения, предусматривающие санкции, по-моему, до 15 тысяч для частных лиц, до 50 тысяч для должностных лиц и 100 тысяч для юридических лиц. Если это происходит дважды в течение года, то для граждан наступает уголовная ответственность с максимальным наказанием срок до 6 лет.
Не хочется изображать из себя гадалку, время покажет. Но, например, агентский закон, говоря про законы, заточенные под избирательное применение закона об иностранных агентах, с помощью которого государство уже сейчас более 6 десятков независимых организаций, включая ведущие правозащитные организации страны, заклеймило иностранными агентами, наймитами, проводниками иностранных интересов.
Ну и последний вот этот скандал с фондом «Династия», да, из-за которого, что господин Зимин сказал, что, знаете, что я вообще тогда прикрою эту лавочку и ничего не буду финансировать.
Я тут трачу деньги свои под лозунгом иностранного влияния, тратить их, естественно, не буду. Вот этот закон изначально тоже ведь применялся не очень бойко. Вот он был принят, была определенная пауза, пауза держалась, все ждали, что будет. Потом идентифицировали несколько организаций, которым сделали жест. Вот вам-то и нужно зарегистрироваться в качестве агентов. Организации отказались, они судились. Вот Наталья Евгеньевна долго судилась, год
и продолжает судиться.
И продолжает судиться. Но суды тоже как-то затягивались, судебные заседания переносились. То есть, в общем-то, такой активности-то не было. А потом раз, и что-то переменилось. Вдруг как будто включили газонокосилку, извините. И этот список, в котором там раньше было 5 организаций, 10 организаций. Сейчас растет как на дрожжах, и мы вот действительно сверяемся с сайтом Министерства юстиции каждый день.
В неделю по нескольку организаций, да, включается в этот список. Но мне кажется, что если исходить из того, что все-таки цель этих законов, как об иностранных агентах, так и о нежелательных организациях, идеологическая, и именно это репрессивный закон, который ставит задачу заглушить независимое мнение, независимую активность на территории Российской Федерации, то до той поры, пока вот эта цель не будет выполняться, закон будет применяться. То есть если бы, например, применение закона об иностранных агентах на первых порах продемонстрировало и стало бы показательным и привело бы к каким-то изменениям в гражданском секторе на первых этапах, не нужно было бы включать все эти 65 или 67 организаций в реестр иностранных агентов. Но поскольку гражданская активность продолжается, это уже сейчас работает как газонокосилка, действительно.
А с вашей точки зрения, как вообще такое стало возможно? Как стало возможно, что буквально там с какие-то полтора-два года, три, может быть, вот это вот горлышко начало сужаться с какой-то невероятной скоростью, ну, для выхода протестных настроений, для не только протестных, для проявления гражданской позиции, для участия в какой-то некоммерческой деятельности общественной. Как это стало возможным?
Мне кажется, что это стало возможным из-за того, что, к сожалению, российское в широком смысле гражданское общество недостаточно гражданское на сегодняшний момент.
Что делает власть, более-менее понятно. Понятно, что Кремль был очень напуган протестами, массовыми протестами впервые за много лет, конца 11-го, начала 12-го года. И в тот момент, когда Владимир Путин вернулся в президентское кресло, задачей номер один было не допустить подобных протестов в будущем и максимально подавить любую протестную активность, любую критику. И вот это наступление на критика власти, на независимые голоса, оно несколько подослабло около Олимпиады в Сочи, когда Россия очень хотела улучшить свой имидж на международной арене. И вот тогда вот выпустили Ходорковского, тогда выпустили девушек из Pussy Riot, самых известных в России, как ни крути, на тот момент политических заключенных. Но как только закончилась Олимпиада в Сочи, случился Крым, произошла оккупация Крыма, и с того момента наступление на критика власти, особенно тех, кто критикует политику России в отношении Украины, не просто усилилось, а достигло каких-то, ну, небывалых масштабов. И, конечно, то, что мы видим сегодня, совершенно беспрецедентно, беспрецедентно с советских времен, и пространство свободы отчаянно сужается. Сейчас оно, видимо, особенно резко сужается в преддверии грядущих выборов, выборов 2016 года.
Полную версию передачи «Правосудие», фрагмент которой только что прозвучал в эфире «Радио Свобода», можно послушать и прочитать на нашем сайте www.svoboda.org. Продолжается программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. В правозащитном обществе «Международный мемориал» прошел вечер памяти Фриды Вигдоровой, посвященный столетию со дня ее рождения. Имя этой журналистки и писательницы неразрывно связано с именем Иосифа Бродского. Сделанная Вигдоровой запись суда над поэтом широко распространялась в самиздате. Однако на вечере знавшие ее люди чаще вспоминали о других деяниях Вигдоровой, менее известных, но не менее важных. С подробностями Лиля Пальвелева.
День рождения Фриды Вигдоровой 16 марта, однако вечер ее памяти в мемориале перенесли на начало июня. Причина уважительная. Раньше не могла прилететь в Москву дочь Вигдоровой, лингвист и переводчик Александра Раскина. Она преподает в Американском университете, и пришлось дожидаться окончания семестра. Провести такой вечер именно в мемориале, именно в присутствии близких людей было принципиально важно, говорит член правления этой общественной организации Борис Беленкин.
Для нас, для мемориальцев, то, чем Фрида Абрамовна вошла в историю, ее деятельность, как минимум последних 10 лет ее жизни, это, собственно говоря, то, что пытается, хорошо или плохо, но как-то продолжать мемориал. Когда мы говорим мемориал, мы имеем в виду про себя каких-то предтеч, на кого мы ориентируемся. Если в эпоху до Вигдоровскую это был, например, Короленко, кого мы всегда имели в виду, если в послевигдоровскую это те, кто делал хронику текущих событий или, скажем, альманах «Память», то было время, когда, собственно говоря, кроме как на Фриду Абрамовну и ориентироваться, и, собственно говоря, иметь в виду нам некого. Вот была такая эпоха, когда еще не было диссидентов, а была Фрида Абрамовна Вигдорова.
Ее жизнь не была долгой, всего 50 лет. По мнению многих близких друзей, неизлечимая болезнь стала следствием опустошения, пришедшего после того, как не удалось добиться освобождения Бродского. «Я не смогла защитить мальчика», — говорила Вигдорова Лидии Чуковской. Но важно помнить, что до процесса над поэтом не меньше сил Вигдорова, вооружившись редакционным удостоверением, тратила на защиту многих других людей. Причем в равной мере тех, чьи имена впоследствии вошли в историю культуры, как в случае с Надеждой Мандельштам, и тех, кого принято называть обычными людьми. В журналистских блокнотах Фриды Вигдоровой есть запись о начальнике лагеря, который с ностальгией вспоминает о временах, когда были политические заключенные. Те, кто по 58-й статье, хорошие работники, безропотные. О том, благодаря чему возникла такая запись, рассказывает Александра Раскина.
Как маму угораздило, что она в лагерь попала, она поехала выручать оттуда, из лагерей строгого режима, куда на 5 лет посадили мальчишку 17 лет. Он остался один на даче, его сосед там, я не знаю, напоил, и он украл из какого-то старого сарая старый велосипед. 5 лет строгого режима. Учительница его пришла к маме, просила, но уже все, посадили его. И пришлось ехать ей невесть куда, за Урал, как она писала потом, что она путешествовала на стольких видах транспорта, и на поезде, и на катере, и на дрезине, и главное, на самолете. Мама первый раз летела, ей было тревожно, и она на всякий случай написала нам с Галей записку. «Галя и Саша, любите друг друга. Саша, не мешай папе жениться». И папа говорил: ну что же, каждый раз, если ты поехала куда-то одна, Галя и Саша должны срочно любить друг друга, а Саше не мешать мне жениться. Все это может быть, понимаете, смешно, но это ведь очень тяжелый был путь. Я недавно перечитывала письма, мне отдала дочка Эткинда Ефима Григорьевича, письма мамины к нему. И вот она там пишет: мальчик этот был в Матросской тишине в Москве, и мама пыталась туда пробиться, с ним повидаться. А ее не пускали, не допускали. И пока не приехал Аджубей, который был в какой-то командировке, и не поговорил с замминистра МВД Дудоровым, ее не допустили в эту матросскую тишину, а когда она пришла в матросскую тишину, ей сказали, что 2 дня назад его вот отправили в этот безумно далекий лагерь. И мама пишет Эткинду: я была в отчаянии, но пришлось мне туда ехать. А я теперь грешным делом думаю, что они нарочно ее не пускали и отправили его нарочно, думая, что уж туда-то она не поедет. Ну так мама ездила во всякие командировки по всей стране, но вот так далеко в лагерь, конечно, было неуютно. И Лидия Корнеевна Чуковская, близкая очень мамина подруга, она пишет об этом в памяти Фриды, такая есть вещь, там очень много написано. Она говорила: Фрида, ну а зачем вам ехать? Вы же все знаете, с учительницей вы разговаривали, с друзьями разговаривали, с родными разговаривали, все знаете, можно же садиться и писать статью. А мама говорила: нет, пока я его не увижу, не поговорю с ним, я ничего написать не смогу. И вот что интересно, она пишет Эткинду, уже оттуда уехавши, что паренек не показался мне симпатичным, но написать все равно надо. Вот это очень важно.
Запись суда над Бродским часто называют стенограммой, что неверно. Это именно журналистская запись, где выделено главное и характерное. Литературный дар сказался не только в книгах Фриды Викторовой, но и в этом специфическом жанре. Старая пленка сохранила ее голос. Только что на съезде прочитан доклад Хрущева о культе личности Сталина.
В эти дни на Красной площади очень много народу. Спорят, шумят, волнуются. Один грузин говорит, он имел заслуги, он имел заслуги. Какие такие заслуги, какие такие заслуги? Он имел заслуги, подтверждает человек на костылях. Какие заслуги, у него вся морда в крови, говорит женщина в платке, по-видимому, домохозяйка, и проводит рукой по лицу. А кого он сажал? Глупости одни, я с его именем 9 раз в атаку ходил. Никого он не сажал, говорит человек на костылях. Не знаю, как у вас, а у меня он посадил мать и отца, и оба не вернулись. Это говорит высокий худой человек с длинным лицом. Ну ладно, было дело, говорит полная женщина. Но зачем же это на весь свет кричать? Вот у нас тоже директор парикмахерской явился в зал и при клиентах орет, что много одеколона выходит. Ну ладно, верно, но зачем же на весь свет? Почему это тихо нельзя? Эх, люди! Еще один дядька говорит, да, не нашего ума дело. Был хорош, хорош, и вот на тебе. Еще один человек говорит, а мать за Дон этого нам не простит. Теперь все. И только люди в длинных габардиновых плащах и фетровых шляпах ходят молча и прислушиваются. Это делегаты съезда.
Ну а запись суда над Бродским – знаменитое судилище. Для поэта Анатолия Наймана больше, чем документ.
У меня никогда не было впечатления от этой вещи именно как о стенограмме или как протокола, например, суда. Это скорее описание обстановки античной пьесы. Она как будто бы поместила его в пространство. Я бы даже сказал, еще не самой трагедии, а заготовок трагедии. И когда говорят, вот как он вел себя, он замечательно себя вел, но вы откуда это знаете? А мы это знаем из записей Фриды Викторовой, то есть вот от такого Еврипида. Это очень искусно сделанная вещь. Это ни в коем случае не подделанная вещь, ну, это само собой разумеется, но это очень искусно выбранные слова. Помимо записи того, что происходит, это было уже, помните, там была ситуация, когда ее лишили возможности писать, и она записывала просто вот по памяти. И там очень точное, сухое изложение. В этой записи появляются какие-то обреченные персонажи. Сам Бродский, ну и потом Эткин, Тадмони. Упоминаются какие-то имена. Например, каждый раз, как произносится Чуковский маршак, так судья сразу... прекратите. Потом там возникают демоны какие-то, там, знаете, которые я Бродского не знал, но вот мой сын такой же вот олух царя небесного, и вот Бродский на него влияет. Вот это все. И это написано замечательно совершенно, потому что главное качество, которое я усвоил от нескольких встреч, но насыщенных с Фридой Абрамовной, это была ясность. Она так ясно говорила, она так ясно смотрела на вещи. То, что говорил Бродский в записи Викторовой, то, что Викторова сделала запись, это сопровождало нас в дальнейшей жизни.
Говорит Анатолий Найман. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. За последние 10 лет около 20 российских городов полностью избавились от своих систем электротранспорта. Урбанисты с мировым именем говорят, что Россия повторяет неудачный опыт Европы и Америки полувековой давности. Тему продолжит Евгений Кузьмин.
«Не убивайте троллейбус в Благовещенске». Такая петиция на днях появилась на сайте Change.org. Жители города в Амурской области пытаются доказать свои власти, что этот вид транспорта нельзя ликвидировать. Совсем недавно, говорится в петиции, он перевозил почти столько же пассажиров, сколько обычные автобусы. При реконструкции одной из основных для троллейбуса магистралей прежний мэр пообещал вскоре восстановить движение электротранспорта, а его сменщик всего через год решил проще полностью избавиться от всех линий. Ситуация, когда городской электрический транспорт сначала обходят вниманием, а доведя до убыточного состояния ликвидируют, сейчас повторяется во многих регионах России. На сегодняшний день в стране в 84 городах действует троллейбус и в 61 трамвай. За последние десятилетия ликвидированы больше десятка систем в Астрахани, Владикавказе, Воронеже, Иванове, Рязани, Тюмени. Архангельск успел избавиться сразу и от троллейбуса, и от трамвая. С 30 апреля остановился электротранспорт в Кургане. Почти во всех случаях причинами называют низкую рентабельность и невозможность конкурировать с частными автобусами. Обычно такие решения властей встречают резко негативную реакцию жителей. Чиновники, на словах выступающие за экологически чистый транспорт, одновременно принимают решения, после которых транспортные предприятия почти невозможно восстановить. Так, в марте 2015 года умер троллейбус в Каменске-Уральском. Глава правительства области заявлял, что кроме продолжения работы этого транспорта других вариантов нет, а параллельно копились миллионные долги энергетикам за электричество. В итоге причина ликвидации электротранспорта выглядела объективной. В других городах маршруты позволяют дублировать частным автобусным перевозчикам, а муниципальный транспорт убирают на второстепенные улицы, и после 1-2 лет убытков появляется подходящая причина его ликвидировать. Как говорит администратор крупнейшего в Рунете тематического сайта «Городской электротранспорт» Михаил Исаков, в России все же есть примеры хорошего управления, например, Краснодар. Но чаще речь идет о проблемах. Кое-где износ техники и сетей достигает 90%. Так непонятна судьба трамвая в Новочеркасске Ростовской области, где транспорт ходит скорее по инерции до первой серьезной поломки.
Но деньги города можно как-то что-то поддерживать, но ни о каком развитии речи идти не может. Представляете, какие деньги нужно вложить на строительство линии? Ладно, если троллейбус, а трамвай — это огромные деньги. Многое зависит от того, как относится к этому власть. Если так вот сейчас оно идет, где-то что-то по чуть-чуть будет развиваться, где-то останется на том же уровне. В некоторых городах что-то может действительно и вообще закрыть, к сожалению. Можно попробовать, конечно, этому противостоять. Опять же, в Ростове недавно удалось отстоять линию трамвайную. Сверху что-то делается, но оно не очень эффективно. О чем можно говорить, если однажды сотрудник департамента транспорта проговорил, что они хотели сменить перевозчика на маршруте, а у них не получилось. Понимаете, да, у департамента транспорта не получилось. Есть фирма-перевозчик, которые принадлежат каким-то там людям, и все.
Противники электрического транспорта обычно приводят такие аргументы. Он привязан к линиям, он медленнее небольших автобусов. В отличие от последних, на поддержку его инфраструктуры нужно тратить деньги. Троллейбусы, помимо прочего, не имеют отдельных полос для движения и в итоге стоят в тех же пробках, что автомобили. Как показывает опыт международного урбаниста Вукана Вучика, в любой перспективе, кроме самой краткосрочной и для любого относительно крупного города, автобусы на самом деле проигрывают. При более дорогой инфраструктуре электрический транспорт затем гораздо дешевле в обслуживании. Кроме того, он подстраховка на случай топливных кризисов, которые рано или поздно случаются везде. Вукан Вучик, помогавший планировать сети в Белграде, Вашингтоне, Мехико и Риме, так прокомментировал в беседе с Радио Свобода, происходящее в Благовещенске и других российских городах.
Преимущество электрического транспорта в том, что в условиях города он дает лучшее ускорение и торможение. Транспорт очень тихий. То, что сейчас иногда критикуют, троллейбусы, там у них провода. Эти провода также являются символом транзитной системы. Они реально показывают людям, куда транспорт идет. У автобусов такого нет. Сейчас в ваших городах небольшие автобусы, которые действительно являются деградацией общественного транспорта. Они антоним того качества сервиса, которое общественный транспорт должен иметь. Ваши законы сейчас позволяют конкуренцию, так что если у вас есть хорошая линия трамвая или троллейбуса, любой может прийти с микроавтобусом, машиной гораздо более низкого качества, гораздо менее обученным водителям, гораздо более низкой безопасностью и так далее. Потому что прямо сейчас это дешевле. И я думаю, что ваши города в этом делают ужасные ошибки. Сейчас вы идете от прекрасных транзитных систем, которые у вас есть во многих городах, ко все более и более дешевому и низкокачественному. Я видел в Омске, где у них трамвай в очень плохой ситуации, троллейбусы более или менее хорошие, но маршрутки держат около 48% пассажиров. Это очень-очень большая ошибка, потому что такие автобусы действительно не привлекательны для того, чтобы доставать людей из машин. Люди будут покупать больше и больше автомобилей. Иногда небольшие автобусы более часто ходят, но комфорт и безопасность – все это очень плохо. Великобритания пыталась сделать такой же свободный рынок, конкуренцию в общественном транспорте. Они говорили, что маленькие автобусы более частые, возьмут больше пассажиров, они дешевле и так далее. Но ничего из этого не получилось. Они потеряли 30% пассажиров.
Если в Советском Союзе строительство электротранспорта и списки достойных его городов утверждались на республиканском и союзном уровнях, то сейчас все эти вопросы, за исключением метро, полная ответственность местных властей. На содержание действующих сетей и эпизодическое обновление подвижного состава денег у региона обычно хватает, но речи о новом строительстве почти не идет. Специалисты и в России, и за рубежом сходятся в том, что без денег федерального правительства инфраструктурных вопросов не решить. Это показывает как российский постсоветский, так и международный опыт. Сейчас в Российской Федерации действует одна программа помощи регионам в закупках электротранспорта. Каждая купленная машина софинансируется на сумму от 1 до 3,5 миллионов рублей. Это в лучшем случае до 15% стоимости. На 2015 год в программе заложено 560 миллионов рублей. Впрочем, производители автобусов и здесь оказались успешнее. Их покупку государство софинансирует на сумму до трети стоимости. Министерство транспорта России в ответ на запрос «Радио Свобода» о состоянии и перспективах отрасли сообщило.
Отсутствие инвестиций в наземный пассажирский электрический транспорт общего пользования приводит и к спаду отечественной промышленности, производящей подвижной состав, так как производственные мощности вагоностроительных заводов используются в условиях низкого платежеспособного спроса не в полном объеме. Вместе с тем, трамвайный транспорт представляет мощную базу для дальнейшего развития существующих трамвайных сетей в современной линии легкорельсового транспорта. Мировой опыт развитых зарубежных стран свидетельствует, что принятые в 50-е и 60-е годы решения о снятии трамвайных путей были ошибочны, а восстановление легкорельсовых сетей через 20-30 лет привело к значительно более высоким затратам. Начиная с 90-х годов прошлого века, в мире происходит бурное развитие трамвайных сетей. Новые трамвайные линии открываются ежегодно. Практически все европейские страны активно развивают трамвай как основной вид городского транспорта. Положительный зарубежный опыт может быть применим и в России.
В том, что администрации городов одна за другой избавляются от городского электротранспорта, судя по публикациям в прессе, логика бывает гораздо проще. По наблюдениям местных жителей, в одних городах муниципальный транспорт ликвидируют по причине честного запустения, в других у депутатов и чиновников есть свои интересы в маршруточном бизнесе, поэтому в ущерб городу они избавляются от конкурента. Кроме того, депо занимают большие площади и часто находятся в коммерчески интересных районах. Так, в Архангельске года за два до ликвидации троллейбуса территорию депо выкупила частная фирма. После этого дела у троллейбусного общественного транспорта пошли совсем плохо, он окончательно остановился, а сейчас на территории бывшего троллейбусного парка достраивают торговый центр на 50 тысяч квадратных метров. Евгений Кузьмин для Радио Свобода.
В эфире «Время свободы». Интервью. У микрофона Евгения Назарец. Президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер на пресс-конференции в Цюрихе вечером во вторник объявил о своей отставке. Имя нового главы ФИФА станет известно на внеочередном съезде организации. Мой коллега Андрей Шарый попросил прокомментировать эту новость спортивного аналитика Александра Горбунова, обозревателя издания «Спорт. День за днем».
На мой взгляд, вот за то время, которое прошло после его переизбрания, произошли три, мне думается, события, которые подвигли Блаттера на то, чтобы уйти с этого поста. Первое, мне думается, это заявление, наверное, может быть, звонки, может быть, заявление представителей, спонсоров, крупных спонсоров ФИФА о том, что они уйдут из ФИФА в том случае, если Блаттер не покинет этот пост. Второй момент – обнародование факта о том, что генеральный секретарь ФИФА переводил 10 миллионов одному из членов исполкома ФИФА. И, видимо, этот факт реальный, несмотря на то, что опровержения со стороны ФИФА последовали. И этот факт, который, мне думается, уже шаг, который подбирается уже поближе к самому Блаттеру. Это второй момент. И третий момент – это совершенно реальная угроза со стороны УЕФА отпочковаться от ФИФА, если эта конфедерация европейская отойдет от ФИФА, то кто будет играть тогда на чемпионатах мира? УЕФА может позвать Бразилию, может позвать Аргентину, еще кого-то из Африки, и это будет уже совсем другой турнир и альтернатива чемпионату мира.
Еще одну четвертую версию добавлю. А если после ареста высокопоставленных сотрудников ФИФА в руках швейцарской или американской прокуратуры, следственных групп, появились такие неопровержимые доказательства причастности, прямой вовлеченности Блаттера во все эти схемы, что он понял это или ему дали понять, и вот такой своеобразный договор со следствием?
Это вот как бы корреспондируется с одним из моих домыслов относительно того, что Латтера испугало обнародование информации о переводе 10 миллионов. Это же не случайно, видимо, была брошена информация об этом. Она была брошена для того, чтобы Латтер ее услышал. Он ее услышал.
Что теперь с точки зрения чисто юридически процессуальной? И как будут решать организационно-юридический вопрос, как вы считаете?
Тут два варианта. Первый, ведь Блаттер предложил провести чрезвычайный конгресс прямо сейчас, то есть собрать его за короткий срок, это несложно. Организация богата, и они быстро соберут своих людей. И до этого времени Блаттер будет исполнять обязанности президента ФИФА. Это один вариант. А второй вариант, дождаться конгресса, следующего конгресса в Мексике. Но тогда Блаттер уйдет с этого поста, и его обязанности будет исполнять кто-то из вице-президентов, или, может быть, Платини, я не знаю, как... руководитель крупнейшей футбольной конфедерации.
Очень многие считают, эксперты, что ФИФА нереформируема в принципе. То, что нанесен сейчас по престижу организации еще один такой мощнейший удар, ведь это фактически просто явное признание своих ошибок и ошибочность своей политики. Может это кончиться тем, что вообще ФИФА сейчас упразднят и будут заниматься на новом месте возведением нового футбольного здания?
Я не думаю, потому что это мощная консервативная организация, и она, грубо говоря, государство в государстве. И я не думаю, что разрушат это здание, и на его обломках будет строить что-то свое. Реформированию эта организация подлежит, как и любая, наверное, организация, даже самая консервативная. Но я думаю, что вот она будет реформирована на базе того, что есть сейчас в ФИФА.
У вас есть ощущения или догадки относительно того, кто может возглавить мировой футбол после Блаттера по сути, а не по форме? Об этом мы с вами поговорили уже.
Я был уверен и давно об этом говорил, что следующий президент ФИФА – это Мишель Платини, конечно. Во-первых, его всегда поддерживал, как ни странно, Блаттер. И именно Блаттер его привел в УЕФА. Достаточно вспомнить битву Платини с Йоханссоном, в которой именно Блаттер поддерживал Платини. И иногда проскальзывало в каких-то интервью, в каких-то высказываниях Блаттера, что Платини его наследник. Что потом произошло между ними, неизвестно, но Платини стал врагом Блаттера. Фраза Блаттера о том, что он все прощает, но все запоминает, это она не первый раз произнесена была по отношению к Платини. И мне думается, что реальная кандидатура, но не принц какой-нибудь и не кто-то из Конфедерации Азии, Африки там и Латинской Америки, а руководитель УЕФА, причем руководитель УЕФА, который довольно много нового внес в европейский футбол, реформировав и Лигу чемпионов, и чемпионат Европы, и все по делу, и финансовый фэрплей, это Платини не просто отсиживал на этом месте, а реально занимался развитием футбола на континенте.
Вы правы, с одной стороны. С другой стороны, именно сейчас Платини упрекают в том, что у него не хватило то, что американцы называют стамины, такого мужского духа для того, чтобы открыто пойти против Блаттера, собрать каких-то бунтовщиков и добиться его открытой отставки прямо на Конгрессе. Вы думаете, это не помешает ему?
Я думаю, что не помешает, потому что те, кто его упрекает в этом, их не очень много, во-первых. А во-вторых, они не думают, что правда на их стороне, потому что Платини за многие годы превратился в довольно искусственного спортивного дипломата, и он понимал, что в тот конкретный момент ничего не выйдет, и он останется в разбитого корыта.
Александр, сейчас просматриваются два таких варианта того, что случится с ФИФА, на мой взгляд. Первый – это к власти придут какие-нибудь такие правдолюбцы и правдорубы, которые начнут бороться решительно с коррупцией от начала до конца, будут выступать за пересмотр решения предоставления России Катару права на проведение чемпионатов мира. Второй вариант – это когда мы видим поверхностную реформу, кого-то накажут, кого-то посадят, главных решений пересматривать не будет. И по большому счету эта богатая организация закроет все свои бреши и потихоньку будет продолжать в том же духе, быть может быть, просто обнулив те проблемы, которые сейчас накопились.
Я не уверен, что пересмотр решения о проведении чемпионатов мира 18 и 22 годов это как можно назвать реформой. Вот это как раз может разрушить здание ФИФА и вообще всего мирового футбола, потому что ведь это не первые чемпионаты, относительно которых ведутся и продолжают вестись разговоры о несправедливости, о неправедности, о коррупционных каких-то моментах, связанных с назначением этих стран. Достаточно вспомнить Германию 6-го года, достаточно вспомнить ЮАР 10-го года. Если пришедшие к власти новые люди ФИФА начнут заниматься этим, то, на мой взгляд, это будет началом конца этой организации.
В эфире «Радио Свобода» был спортивный аналитик Александр Горбунов. Вы слушаете «Время свободы», интервью, у микрофона Евгения Назарец. По данным Министерства сельского хозяйства Казахстана, за последние недели на территории страны найдены мертвыми не менее 127 тысяч сайгаков. Некоторые экологи связывают массовую гибель этих антилоп, находящихся по классификации Международного союза охраны природы на грани исчезновения, с разрушительным воздействием на окружающую среду космодрома «Байконур», арендуемого Россией. С подробностями мой коллега Андрей Шароградский.
Это выглядит как настоящая катастрофа, говорит британский специалист И. Джей Милнер Гуланд, возглавляющий Альянс по сохранению популяции сайгаков, организацию, которая занимается изучением и защитой этого вида степных антилоп, считающихся символом казахстанских степей. По словам Милнер Гуланд, животные продолжают умирать, и число погибших сайгаков резко растет с каждым днем. По оценкам Альянса, сейчас в Центральной Азии насчитывается порядка 260 тысяч сайгаков, не менее 200 тысяч из них живут в центральных и западных районах Казахстана. Нынешняя гибель животных – самая массовая в истории, а между специалистами идут споры, что стало реальной причиной этой экологической катастрофы. Представители властей говорят, что на тушах нет следов травм и ранений, которые указывали бы на массовое браконьерство – одно из самых серьезных опасностей для популяции сайгаков. По их мнению, причиной смерти животных была бактерия пастереллеза, поражающие дыхательные пути. И. Джей Милнер Гуланд согласна с тем, что эта бактерия – наиболее вероятная версия произошедшего, однако это лишь часть проблемы, поскольку бактерия обычно убивает только слабых и больных особей. Официальные объяснения не устраивают и Мусагали Дуамбекова, сотрудника казахстанского экологического движения «Антигептил». Гептил – один из компонентов ракетного топлива. Движение выявляет факты вредного воздействия гептила на окружающую среду при запуске российских ракет с находящегося на территории Казахстана космодрома «Байконур», арендуемого Россией. За последнее время сразу несколько ракет «Протон-М» взорвались вскоре после запуска, что, как уверены экологи, не могло не иметь крайне негативный эффект для окружающей среды. При этом Мусугали Дуамбеков считает, что власти пытаются скрыть истинные причины нынешней массовой гибели сайгаков.
Я считаю, что власть скрывает истинную причину потери вот огромного количества сайгаков каждый год. Я считаю, что это связано и с запуском ракеты тоже, потому что огромные территории Казахстана подвержены воздействию отравляющих веществ. Это связано с военными полигонами, которые мы эксплуатируем. И военные полигоны как раз находятся на путях миграции сайгаков.
Эколог призывает к созданию независимой международной комиссии, которая исследовала бы эту проблему.
Проблема сайгаков – это трансгосударственная проблема, трансграничная проблема. Он не должен касаться Казахстана, потому что сайгаки уже мигрируют. Он может быть в Калмыкии оказаться, могут быть в Монголии, и, как говорится, двигаться по всей степи. Поэтому я думаю, что в данном случае именно вправе международной организации потребовать через Объединенные Нации, допустим, через ПРООН, создать какую-то комиссию, независимую комиссию. Я уверен, что если в Казахстане опять сейчас представители комитета экологии, завтра опять могут выдать такое данное, что это связано с пастереллезом, там еще с какими-то болезнями, что якобы. Я считаю, что в данный момент обязательно должна быть международная организация, и там туда должны обязательно включить независимых экспертов.
Госпожа Милнер Гуланд считает, что нельзя с уверенностью называть гептил убийцей сайгаков.
Я считаю, что пока нет никаких доказательств этого, поэтому мы ждем результаты токсикологического анализа взятых образцов, которые помогут нам понять, что, собственно, происходит. Похоже, что если смертность среди животных продолжит расти, то такой вариант станет еще менее вероятным. Я думаю, что мы не должны выдвигать эту версию до тех пор, пока мы не получим результатов анализов.
Массовая гибель сайгаков уже случалась несколько раз, причем в 20-х годах прошлого века и в самом начале нынешнего они находились на грани исчезновения. Причиной были инфекции и бесконтрольная охота на животных. В 2003 году численность популяции сайгаков упала всего до 21 тысячи. В последнее время она стабильно росла. Ученые надеются, что популяция быстро восстановится. Сайгаки очень выносливые животные, самки вынашивают ягнят довольно быстро, а фертильность наступает уже в годовалом возрасте. Кроме Казахстана, самые большие популяции сайгаков проживают в Монголии и в России, на территории Калмыкии.
Рассказывал мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушали программу «Время свободы. Интервью». Ее провела Евгения Назарец. Заходите на сайт Радио Свобода www.svoboda.org.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.